Братья, мы эти дни говорили об опасностях, с которыми могут встречаться служители, труженики в Церкви Божьей, о которых нам надо предостерегаться, бодрствуя, чтобы не допустить поражения в личной духовной жизни и в Церкви. Сегодня мы тоже так продолжим мысль. Я напомню, что мы вот в эти дни говорили о том, что опасно сердце свое направлять за глазами своими. Вот. Мы говорили о гордости также, что это зло пред Богом, но к поражению ведет. И сегодня мы тоже будем иметь так рассуждение о Слове Божьем. Прочитаем в основании второе послание Петра, 1 глава, с 5 стиха. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 стиха. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Такой текст, из которого мы возьмем 8 стих. Здесь так написано. «Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода». Братья, такой вопрос хотелось вначале задать. Как ваше мнение? Успех и плод – это одинаковые слова, одинакового значения? Или нечто здесь есть разное? Вот, а если разное, допустим, то какое слово выглядит преимущественнее или значимее? Плод так. Но мы можем согласиться, что это все-таки разные слова. Успех и плод. Словарная трактовка слова «успех» означает так. Удача. Достижение желаемого или достижение цели. Так вот успех понимать можно. Вот здесь Писание говорит, что вы не останетесь без успеха и плода. То, что мы о чем будем говорить и рассуждать, братья, может для нас быть такая опасность в нашем служении, когда наш взор, наше внимание, наши усилия как служителей будут сосредоточены только на успехе. И совершенно может быть не быть заботы о плоде, который Бог ожидает. Если мы свое служение направим только по линии успеха, то это может привести к печальным последствиям. Вы не останетесь без успеха и плода. Не зря здесь вот в паре упомянуто, что оно и успех, и плод вместе. Вот, можно впасть в такую крайность, и эта крайность очень наблюдается в наши дни, когда церковь гоняется за успехом, шокирующим успехом, быстрым успехом, успехом статистическим или еще каким-то, который выпячивается внешними особенностями. Но по Библии очень глубокий смысл несет слово «плод». Вот об этом мы будем иметь рассуждение. Когда мы читаем первый псалом, который многие из нас наизусть знают: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит, что, братья, плод свой во время свое, и лист его не вянет, и все, что он не делает, успеет». Плод и успех. Потом мы вот можем встретить такое место, к филиппийцам. Это уже место мы в эти дни не раз читали. Филиппийцам 1 глава, 8 стих. Павел дает такое хорошее свидетельство. «Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа». Бог свидетель, что я вас люблю. Любовь по раскладке 5 главы Галатам, вот там плоды перечислены, и любовь. Любовь – это плод. А вот ниже в этой главе, 12 стихом, мы читаем, «Обстоятельства мои, этими обстоятельствами были узы Павла, обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Успех и плод. Плод – любовь и успех. Вот здесь написано «к большему успеху благовествования». Успех, братья, может быть меньше, может быть больше. Но этот успех, он обязательно должен быть при плоде. Он должен сопровождаться плодом. Никак его нельзя отрывать. Нельзя концентрировать все внимание только на успехе, как это делается в мире. Успех и плод. Когда Иисус Навин, он уже был в возрасте, этот случай описан в 14 главе книги Иисуса Навина, 7 стихом, он вспоминает то событие, когда ему было 40 лет, вот, и они были посланы Моисеем, 12 соглядатаев в землю обетованную. Они как раз остановились в городе Кадес-Варне. И вот они пошли, сходили туда. Когда возвращается, и он там дает такое о себе свидетельство, Иисус Навин, что я, говорит, принес Моисею то, что было у меня на сердце. Вот, он пришел и принес то, что было у него на сердце. То же самое принес и Халев. И вот, кажется, друзья, цель была достигнута, успех есть. Они на шесте принесли кисть винограда. Вот, это явно достигнут успех. Землю они осмотрели. Вот, но в сердце Иисуса Навина и Халева был плод. Плод это в чем заключался? У них была вера в обетование. Они не только увидели сынов Янаковых, они не только увидели укрепленные, хорошо укрепленные города, вот, они также увидели, что это земля, которую дает им Бог. И они пришли и таким добрым призывом к народу, что пойдемте, берем, Бог дает нам. А 10 соглядатаев, они успеха достигли. Они побывали в этой земле, увидели, были соучастниками вот этого успеха. Но у них, друзья, не было веры. Они пришли и в противовес Халеву Иисусу Навину стали худую молву говорить о земле. Халев Иисус Навин, там в одном месте написано два раза почему-то, земля очень-очень хороша. Дважды. Это таким словам побуждала их вера. Плод был у них, внутренний плод веры. А вот у 10 соглядатаев только был успех, а веры не было. Поэтому они и худую молву распускали. Можно еще встретить такое вот тоже сочетание. Это в третьем послании Иоанна, в первой главе, там одна глава. Начинается «Старец возлюбленному Гаю». В втором стихе «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Преуспевал, успех. В шестом стихе там написано «Они засвидетельствовали пред церковью о твоей любви». Любовь опять, плод и успех. Опять идет в паре, плод и успех. Уже тоже эти дни, и сегодня в том числе, не раз упоминалась 8 глава Деяния апостолов за Симона Волхва. Вот, и здесь вновь хочется о нем вспомнить, уж больно это яркий пример, так вот, для назидания. Симон Волх увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой. Если немножечко брать обзор жизни Симона Волхва, он, хотя в Писании тоже очень краткий, но тем не менее показательный. Мы видим, что Симон Волх был занят своим успехом. Весь успех его сводился в чем? Что он делал чудеса и знамения, и написано, этим он изумлял народ. И люди, обольстившись, говорили, сия есть великая сила Божья. Вот так люди следовали, окружали его и говорили, сия есть великая сила Божья. Он изумлял народ. Цель его жизни была... Цель его демонических воздействий в этих чудесах было изумлять народ. Он пользовался успехом. И малые, и большие его окружали. И вот, братья, когда он последовал за Филиппом и принял крещение, у него вот эта предрасположенность к успеху, чтобы изумлять, она сохранилась. И он здесь увидел, что такое чудо, через возложение рук дается Дух Святой. И он за деньги решил иметь этот успех. Вот. Дает деньги, принес к апостолам, чтобы ему дали такую же власть. И вот это желание иметь успех без плода, мы вчера уже отмечали, что плод в чем заключался? Он не увидел у апостолов то, какая у них молитвенная жизнь, не увидел их посты, бдения. Вот этот плод не увидел. А вот успех внешне выразит, его привлек. И как он был склонен к изумлениям, и он решил еще и в области служения поизумлять народ. И это привело его к узам неправды. И Петр обличает его, говорит, покайся в грехе сём. Вот такая. Это приводит ко греху. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. «Если пшеничное зерно, падши в землю, умрет, то принесет много плода». Вот здесь в этом стихе раскрывается немножко, где мы вправе ожидать плод. Где мы можем рассчитывать на плод в своем служении или в церкви, народе Божьем. «Если пшеничное зерно, падши в землю, умрет, то принесет много плода». Простой житейский пример из сельского хозяйства. Из законов жизни, биологии, очень просто объясняется. Зерно должно умереть в земле. Чтобы было наличие плода, братья, в нашем духовном хождении пред Богом, в служении, в церкви, в проповеди, наше «я» должно умереть. Если наше «я» не умерло, падшего так, вот, очень маловероятно, что там будет плод. Успех, может, и будет. Может быть, и даже большой успех. Но будет ли плод, это сомнительно. С плодом еще такие детали связаны. Евангелие от Иоанна в 15 главе мы читаем, 4-5 стихом. Ветвь сама собою не может приносить плода. Ветвь сама собой не может приносить плода. То ли этой ветвью я буду лично, то ли этой ветвью будет моя семья или моя церковь, но сама по себе ветвь не может приносить. Она должна где находиться, братья? На лозе. Должны быть связи с лозой. Лоза корень имеет и питается. Бывают вот такие ветви или веточки, назовем, которым на лозе тесно находиться. Лоза их ограничивает. Законы лозы как-то противоречат желаниям этой ветки. Там тоже плода не будет. Подлинный духовный плод может быть, когда эта ветка на лозе находится, на Иисусе Христе, когда связь есть с Иисусом Христом. Особенность плода, плод – это то, в чем принимает участие Бог. А в успехе может быть примешаны наши человеческие способности. Плод, он покоится на лозе. Особенность плода, он не суетится, не бегает, не ропчет, что мало дождя, не так солнце светит, не вовремя на меня полили. Вот нет, плод просто покоится на лозе. Со льем попечение медит сам Бог, Спаситель наш Иисус Христос. Есть такие ветки, которые один автор книги интересно сравнил. Есть христиане, которыми, говорит, можно было назвать которых клиенты, а есть ученики. Вот эти клиенты, которые приходят и ко Христу, у них одно обращение: дай, обслужи, Господи, грехи я тебе отдаю. Вот, ты меня только обслужи. А ученики Христа – это те, которые учатся, у которых не только потребительский подход «Господи, дай». Они просят: «Господи, научи нас молиться». Вот Господь учит их, всю жизнь учит. Можно здесь вспомнить Евангелие от Матфея, 11 глава, там с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Дальше сказано: «Не научитесь от меня». Ученики Христа, они учатся. Вот мы еще, братья, обратим на одну сторону. Прочтем такое место. Первая книга царств, 14 глава. Первая книга царств, 14 глава, 47 стих за Саула. «И возвратился Саул от преследования филистимлян, 46 читаю. Филистимляне же пошли в свое место, 47 стих. И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. Кто предыдущие события знает с Саулом, может показаться, что удивительно, что он еще имел успех. И тем не менее, Писание говорит, имел успех. Но перед этим был серьезный разговор Бога с Саулом через Самуила. Что ему сказал Самуил? Он ему сказал важные слова, что ты не послушал повелений Господних. Он ему сказал, что ты худо поступил. И он ему еще сказал, что царству твоему не устоять. И при всем, как бы вот этим уже обреченном дальнейшем, ну, его состоянии царствования, все-таки мы видим, он имеет успех. И там победы, и там победы, и там. И этот успех может нас, знаете, так привлечь, что как бы даже и в непослушании Богу, и скомпрометировав себя духовно, вроде бы и дела все идут хорошо. Вот, братья, в наше время тоже может быть такой успех. Я бы его назвал временный успех. Этот успех, он с обречением. Этот успех, он может привлечь массу людей. Он может послужить обольщением. За этим успехом пойдут многие. Они увидят, последуют. Они будут, может быть, даже Бога благодарить за этот успех. Но надо смотреть дальше. Какой будет конец? И у конец Саула-то был уже предрешен. Худое дело ты сделал, царство твое не устоит, а успех имеет. Где те души, которые каялись в конце 80-х, в начале 90-х годов на стадионах тысячами? Это был громкий успех. Я видел эти журнальчики, брошюры и книжечки английских, финских проповедников, когда они тысячи людей собирали на стадионах. Кто поднимите руки, кто выйдите, кто скажите. Это был ошеломительный успех. И когда к нам на Урал приехали в 94-м году, миссия Урал-94, они прямо афишировали этим успехом. Но потом прошли годы, где эти души? Приложились ли они к церквам? Единицы, слышно кое-где с некоторыми, единицы. Это был только успех, плода там не было. Это временный успех, который, может, на несколько лет растянулся, людям привлек, реклама была создана, печать была выпущена, но был ли там плод? Такой плод, о котором говорит вот Священное Писание, которым нас направляет. А успех был большой. Когда к нам вот эта миссия приехала, а в нашем городе только у нас молитвенный дом, и мы поняли по их разговору, что им хотелось бы иметь базовую церковь для этой работы, так называемого благовестия. И вот они пришли, беседовали, объяснили нам свою программу. Нас так пресвитер мудро выслушал их и говорит: то, что вы нам рассказали, для нас это не ново. Мы это та же самое уже делаем много лет. Только делаем по силам своей церкви. Ну, а там среди них был и баптист, и пятидесятник, английский миссионер. Как он сказал, я 22 года миссионера. Вот. И вот интересно, там один сказал такое. Говорит, то, что вы делали, вы, говорит, удочку закидываете и рыбку ловите. А мы вам предлагаем закинуть невод. И столько рыбы вытащите, что хватит и баптистам, и адвентистам, и пятидесятникам православным. Они все эти течения подключили, братья, в городе. Все там побеседовали, правда, православные в последний момент отказали. Хотя вроде благословил их этот священник. Вот. Успех, братья. Ничего здесь больше нельзя применить. Был успех. Смотри, какой успех. Да, они подключили светскую прессу. Все у них было отредактировано, трактаты, все это массовым тиражом, тысячным. Весь город гудел, и там сходка, и там, значит, у них вот какие-то общения. И везде-везде, театр, все под успех. Но был ли плод? Пополнились ли церкви? Нашлись ли те, которые бы встали твердо на узкий путь? Которые бы вот на этой лозе бы привились? Нашлись ли? Нет, друзья, такого не произошло. Вот этот вот успех ошеломительный. Поэтому, братья, вот у Саула был успех, но какой был конец? Так бы хотелось, чтобы и мы иногда не обольщались успехом какой-нибудь миссии, удачного, знаменитого проповедника, а смотрели немножко наперед, вот в этом служении, предвидится ли там плод? Действительно там истинное семя Божие сеется, тогда можно ожидать плод. Или там просто громкий религиозный успех, громкий шум. Еще, братья, мне хотелось такую сторону коснуться, очень важную, что мы контролируем служение церкви. И, в общем-то, это не случайно, Бог нас на это призвал. Не то, что контролируем, но, как бы сказать, наблюдаем за служением церкви. В нашем ведении это. Вот то, что послужит к разрушению церкви, мы никогда не допустим. То, что будет к устройству церкви, конечно, разумный служитель, он допустит. И так далее. Такая вот работа. И вот здесь, в этой сложной, духовно-созидательной и душепопечительной работе, могут быть такие моменты, друзья, что, опять же, ради видимого успеха, для привлечения душ, мы можем давать такую слабинку. Дать дорогу успеху, не задумываясь о плоде, будет ли там плод. Что я этим хочу сказать? Допустим, есть такие души, допустим, молодежь, способные. Они участвуют в служении. Есть те, которые еще не члены церкви. И вот мы узнаем, что этот, допустим, юноша или девица, они грешат. Но в служении они так нужны. Вот в оркестре его место так нужно. Нету лишних людей. А по состоянию его, ему нельзя участвовать в этом служении. Да, может, этот оркестр успех создаст, привлечет кого-то. А его надо отстранять. Я считаю, надо пастору именно так и делать, отстранять. Не заботиться об этой внешней стороне, а так и отстранять. В одной церкви тоже вот так юноша и в оркестре, и с молодежью, и декламации рассказывает, и поет, выходит. Вот. И с девочкой стал дружить. Дружба пошла. Раз, другой побеседовали. Вот. Не принимают. Пришлось его отстранять, выводить. Есть такие, которые двойную жизнь ведут. Тоже в одной церкви. Молодежь вышла петь. Кто бы подыграл? Вот тот, иди подыграй. Очень способный, может играть. А он курит. А он выпивает иногда. Вроде бы для внешнего эффекта удачно бы он подыграл. Но по его состоянию нельзя его допускать, потому что это Дом Божий. Он со своими грехами выходит, чтобы учить и наставлять тех, которые пережили гонения, которые по 30 лет члены церкви, которые времена атеизма пережили. И он во грехах будет наставлять их. Надо смотреть на плод. Будет ли там плод от такого служения? Готово сердце мое Божие, буду петь. А если оно не готово? Успех будет, может, но плода не будет, если не готовое сердце. А когда готово, тогда можно петь. Готово – это значит сердце чистое. Это готовое сердце. Готовое – это то сердце, которое прочувствовало то, что намерено петь. Ну, это, допустим, области пения касаться. Есть такие, друзья, обстоятельства. Когда мы берем и связываемся с какой-то миссией самостоятельной, которая или хорошо может профинансировать, или какую-то такую помощь оказать, что, опять же, хороший успех нам создаст, видимый. То ли в обеспечении христианских лагерей, то ли вопросов благовестия. Есть заманчивое предложение. Мы все скрывать не будем. Мы встречали в жизни. И кажется, вот успех будет. Но если дальше смотреть наперед, будет ли плод? Какие потом могут быть последствия? Есть такие, которые находят нужным дать слово отлученным. Или тому, который, допустим, ересь способен говорить, но он умеет так красноречиво говорить, что кажется, он создаст внешний успех. На его проповедь другие придут, потому что он эмоционально может излагать. Это успех может быть, но будет ли плод? Плода может не быть. Вот в прошлом году, мне осенью так, братья так посылали в Харьков там немножко, и там вот я от местных услышал, что они делились тоже, далеко не с одобрением, что там в городе Харькове летом было благовестие. Приехал небезызвестный Виктор Гам, вот, и чтобы создать больший эффект благовестия, больше успех, они взяли, пригласили военный оркестр, там 40 человек что-то было, раздали им партитуру христианскую, ноты. Гимна не выучили, и эти невозрожденные люди, которые там в перерывах курили, зато в благовестии они на этом оркестре военно-духовом играли. Успех был, конечно, люди музыкой были привлечены. Вот. Но возможно ли сочетать такое служение? Служение должно тоже совершаться в чистоте. Бывает так, братья. Тоже у нас может быть такая слабость или упущение. Уже сегодня тоже это упор делался в отношении крещаемых. Иногда для успеха, видимо, кажется, вот крестить надо и того, и того. А смотришь, что некоторые души не готовы еще к крещению. Если смотреть на плод, то там еще не созрело. Написано, сотворите достойный, что, братья? Плод покаяния. В покаянии тоже должен быть плод. Покаяние – это перемена образа мысли, перемена образа жизни. И вот этой перемены еще не видно, плод не созрел. А мы для успеха или для круглого числа, вот 9 прошло испытаний, вот 10 для округления. Я считаю, братья, пусть будет то столько, сколько есть. Одному служителю подошли, тоже сказали, брат, что-то у нас в этом году меньше крещения. Он говорит, ой, дай слава Богу, дай Бог хоть этих пасти правильно. Вот, этих-то хоть пасти, которые есть правильно, уж не гоняться за числом крещенных. Главное, пусть меньше будет крещенных, но чтоб там был плод, братья. И вот, чтобы нам не склониться вот в сторону именно успеха видимого. У нас тоже в городе там есть пятидесятнические общины, в ДК они арендуют. И там вот кое-кто ходил и говорит, там столько молодежи. Вот. И кажется, что их привлекло? А что привлекло? Там в служениях рок-оркестр участвует, рок-музыка. Там в движении эмоции, там и говорение языками. Вот, туда приезжают знаменитости Запада, значит, эти проповедники. Вот, там тут же предлагают обучение в духовной академии. Там не надо менять причесок, там не надо менять одежды. Вот такой видимый успех. Да, молодежи это удобно, молодежь идет за этим успехом. Но будет там плод. А про нашу церковь, говорит, у вас слишком строго, слишком узко у вас. К вам молодежь не пойдет. А мы не об этом озабочены. Самое главное, чтобы был плод пред Господом. Вот. Вот эти примеры, братья, к чему мне хотелось подвести. Есть такое место, Псалом 32, стих 1, который предостерегает нас вот от этого успеха. Псалом 32, стих 1. Там есть такое слово «правым прилично славословить». Если мы касаемся области служения в церкви, то в служении должны принимать участие правые. Вот, правые. А не те, которые, допустим, отлучены или во грехах живет, или за ним целый след нареканий, где он там был, что после него церкви делились и так далее. Это не правые, друзья. Правым прилично славословить. Кто прав пред Господом, кто прав по учению Иисуса Христа, кто прав по истине, вот им прилично славословить, я бы добавил, и справедливо. А если, друзья, нет этой правоты, пусть это служение будет с меньшим успехом, пусть там, может, меньше будет эффекта, но она будет, друзья, связана с плодом. Оно будет чисто, это служение. И такие жертвы, они будут приниматься Господом. У нас тоже в это лето, в городе было 70-летие города, светский праздник. Там, значит, все подключили все службы города к этому празднику. Там и шествие было, и мероприятие на стадионе, и в спортивном там зале, комплексе. Вот, и соревнования, и артистов там знаменитых привозили. Ну, как-то вот так вот город этим жил. Значит, всякое отмечалось. И вот интересно, в газете публиковали, как бы, к этому юбилею разные статьи. И там завели такую рубрику «Энциклопедия города». И так публиковали разную тематику. И как-то вот так получилось, вплотную к этому дню, юбилею города, публиковали такой раздел «Религия». Раздел «Религия». То есть вот за 70 лет в городе, что можно в энциклопедию города включить в области религии. И я когда прочитал, был удивлен на редкость правдивой информации, которую, может, впервые газета предоставила за все 70 лет, то, что они писали верующие. Такой сжатый конкретный материал. Какие церкви когда зародились, так все ясно отвечено, знаете, вот как мы отвечаем вот, среди верующих. Вот все четко. Вот такая церковь зародилась, в таком количестве она, по такому адресу собиралась. Значит, в таких-то годах произошло разделение, зарегистрированных было столько, отличие регистрированных от нерегистрированных последователей Совета Церкви в том, что регистрированные находились под полным послушанием с властью. В общем, ответили реально, как оно в жизни есть. Удивительно было. Вот, и, значит, под контролем все так изложили. Ну, я это так, для примера. И одно из мероприятий вот этого 70-летия города было то, что адвентисты седьмого дня развернули свою кампанию или акцию, как это назвать, свое мероприятие религиозное в городе. Значит, тоже в течение недели там или 8 дней они развернули свою программу. Вот, трактаты тоже многотысячным тиражом распространили, их почтовые ящики бросали. И они так и назвали, что мы проводим вот такое мероприятие по евангелизации города в честь 70-летия. Значит, не во исполнение слов Иисуса Христа, что идите по всему миру проповедовать, нет, в честь 70-летия. Конечно, трактаты были очень продуманы, темы очень заманчивые, явно рассчитаны на успех. Фильмы они провезли там под куполом какие-то, значит, показывали снимки о создании Вселенной, все продумывал. Действительно, успех был, люди шли. Ну, это то, что люди ходили, это еще ладно, в нескольких местах города. И то хотелось сказать. Там были кое-кто ходил из детей, ну, они неверующие, а у них родители наши члены церкви. Вот они там ходили и потом пришли, рассказывали. В конце всех этих мероприятий, вот они заявили людям, кто хочет креститься. 500 человек подняли руки. Вот они, эти 500 человек покрестили. Кого в бассейне, кого в реке, где им было удобно. И вот те, которые были из верующих семей, они ушли, говорят, мы не вмещаем, как это можно сразу крестить? Они вот неверующие, то понимают, что так. А вот так читаешь эту всю информацию, слышишь и делаешь только один вывод. Ставка сделана на успех. Там не задумывается, есть ли там плод, есть ли там возрождение душ. Провели акцию, кто хочет крещения, хоп, крестили, все. И там корочки повыдали, окончание этих курсов и так далее, и тому подобное. И вот, братья, мы сегодня живем в мире, который всем вот этим наполнен. И вот когда мы читаем за Саула, вот это показать, например, что царство его было обречено, и все-таки при всем этом он имел успех, который тоже может немалое число привлечь. Один служитель у нас, там он работал всю жизнь на стройке. И так интересно, он делился одним случаем. Когда он был в командировке там, несколько месяцев, по 1,5-2 метра длиной эти стволы, дело было осенью, и штабелем так сложили их в стороне. И начали копать под фундамент, все это делали. И вот он говорит, я на протяжении строительства этого здания интересное наблюдение вел. Значит, когда прошла зима, наступила весна, солнышко пригревает, смотрю, деревья стали распускаться на ветках почки. Смотрю, интересно, и на этих спиленных деревьях тоже почки распускаются. Дальше смотрю, листья появляются. На этих спиленных тоже листья появляются. Вот что интересно. Дальше уже, ну, как бы деревья в рост пошли. Меня, говорит, настолько заинтересовало, что я, ну, он сам строитель, с метром ходит. Я, говорит, специально подходил и ветки даже замерял. У дерева, насколько она порастала, и вот к этому штабелю на спиленных деревьях тоже ветки. И говорит, что удивительно, даже ветки больше были. Ветки больше были. Но так как они спилены, разум понятно говорит, что это все, это последнее, что эти могут дать спиленные деревья. Участь их предрешена, плода они никогда не дадут. Себе подобных они уже никогда не произведут, они спиленные. И тем не менее, глядя на них, можно что сказать, как в Откровении написано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И здесь имя вроде бы живой, ветки еще длиннее, листва, но ты мертв. Поэтому успех, он может таким, братья, быть обманчивым. Может казаться, что да, и церковь живет, и община, или душа та живет. Но если там только в основании лежит успех, а нету плода, вот жизни не будет. Все будет обречено. Еще так вот интересное выражение хотел сказать. Что такое успех? Успех – это то, что мы чувствуем, а плод – это то, во что мы верим. Когда мы в служении касаемся, если мы преследуем цель успеха, или внешнего эффекта, то там будет задействовано наше чувство. Плод исключительно будет там, где и присутствует вера. Так можно это пояснить. Особенность плода и успеха еще в чем? Плод зачастую не виден. Или бывает виден, может быть, через некоторое время, через несколько лет. А успех, он обычно, ну, сразу видимый, обнаруживается. Такой пример расскажу. Это было в Англии, по-моему. Вот. В общем, там один труженик был воскресной школы. Не одно поколение он выпустил в этой воскресной школе, занимался. И в последние годы его стало удручать. Но он как бы сделал такой вывод, проверяя свое служение, что в его служении нет плода. И он серьезно стал переживать и молиться Богу, что, наверное, я не свое место занимаю в служении. Ну, не вижу я плода. Может, он как-то по-другому плод представлял, но его-то стало серьезно тревожить. И вот однажды ему приходит необычное письмо. Это письмо прислал молодой человек, который находился на фронте и был смертельно ранен. Так ранен, что не смог писать письмо даже. И он попросил одного товарища там, солдата, он говорит: напиши, пожалуйста, письмо, я тебе буду диктовать. Ну, так вот говорят, когда человек перед смертью, он там мать вспоминает, родных, он это никого не вспоминал, но именно вспомнил вот этого преподавателя воскресной школы. И письмо решил он не домой, а ему именно написать. Ну, и он в письме там пишет и благодарит его, что его сердце, и вот сейчас трудный момент, вспоминается именно то, и осталось то, что он тогда получил, когда был мальчиком. Хотя он потом отошел от Бога, и его жизнь, в конечном счете, привела на этот фронт и так далее. Но он вспоминает то доброе, что ему было заложено. Это доброе теперь является основанием, фундаментом при его смерти. Он за это держится, как за что-то спасительное. И он это в письме все отражает. И как раз в письмо приходит тот момент, когда вот этот вот преподаватель воскресной школы, мужчина, брат, он как раз принимает решение, ну, значит, я буду оставлять это служение. Когда он открывает письмо, прочитал, конечно, у него слезы потекли. Вот. И хотя, может, это был маленький, но все-таки это был плод. Он понял, что это плод. Хотя у него руки опустились уже, он все-таки так, как сегодня ему говорили, припоясал чресло и решил дальше совершать это служение. Пусть это маленький, но все-таки это плод, а не просто внешний эффект. Еще, братья, вот на что обратить внимание хотелось. Евангелие от Матфея, 12 глава, 33 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава, 33 стих. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Вот здесь такая мысль, братья, что дерево познается не по успеху, а по плоду. Опять же, деревом можем быть мы с вами, как личности, семья, церковь может быть, служение мое. Вот. Господь указывает, почему, по каким признакам определяется наше служение, наше хождение. Не по успеху, а по плоду. Еще два таких места приведем в Писании. Братья, вы уже извините, я так подробно просто хочу эти места. Такие они, на мой взгляд, яркие. Первое место, книга Даниила, 4 глава, 9 стих. Книга Даниила. 4 глава, 9 стих. Здесь описание идет большого дерева, которое было в видении показано. С 8 стиха. «Большое было это дерево, и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество». Хотелось обратить внимание на это выражение. «Листья его прекрасные». А вот в книге «Песни песней» читаем, 7 глава, 14 стих. Песня песней 7.14. «Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». плоды превосходные, а на дереве листья прекрасные. Я бы здесь так, братья, сравнил. Вот эти листья прекрасные, это успех. А плоды вот здесь и старые, и новые, но они все одного качества, превосходные. Эти плоды превосходные, которые сберегла для тебя, мой возлюбленный. Поэтому и служение наше может быть и от молодых, и от пожилых. Служение может быть, которое только что вот началось, или служение давно в церкви ведется. Вот эти плоды, которые приносим, они превосходные. А есть только листья прекрасные, успех прекрасный, вот, а плоды, за них не скажешь, что они превосходные. Однажды Иисус Христос вышел из города с учениками, издали заметили смоковницу. Смоковница в Палестине, она может достигать 5 метров, даже до 8 метров высотой смоковницы. Видать, это было одиночное дерево, его заметили издалека. И когда они подошли, братья, мы читаем в Писании, что плодов там обнаружено не было. Хотя смоковница, она несколько раз урожай приносит. Такого не бывает. Допустим, урожай кто-то оборвал, и она стоит. В то время, как там спелые смоквы, в это время уже там есть зеленые, начинающие плоды. Поэтому в какой момент не подойди к смоковнице, такого не может быть, чтобы на ней не было плодов. В данном случае эта смоковница была абсолютно бесплодная. Там была одна листва, то бишь успех. Так обозначим. И вот к этой листве, к этому успеху идут путники, жаждущие. Они приходят и разочарованные отходят. То, что они искали, там не нашли. Если церковь поставит свое служение только на успехи, будут приходить путники, но будут уходить оттуда разочарованные, потому что не будет плодов, вот, а только один успех. Об этом хотелось предостеречь. Еще такую хочу мысль, братья, сказать. Вчера мы слышали о Вавилонской блуднице. Мне эта тема тоже близко, в какой-то степени так, тоже исследую. И вот хочется сказать, что сейчас, в наше время, усиленно формируется образ Вавилонской блудницы посредством особенно религиозных лидеров, деятелей религиозных организаций. Вот особенность этой блудницы по книге Откровения 17 главе мы читаем, что блудница будет сидеть на звере, который вышел из моря с 7 головами, 10 рогами. Вот. Автор книги «Блудница или невеста», он называет ее так, что для блудницы, для зверя блудница Вавилонская, это будет ширма. Потом в определенный момент он эту ширму откроет и обнажит себя и свою сущность. И вот если сейчас смотреть на образ формирующейся Вавилонской блудницы, и даже по откровению 17 главы, мы можем обнаружить, что у блудницы, ну, весь ее, так сказать, слово современное, имидж, весь ее имидж, какая будет состоять на успехе. Все будет формироваться на успехе, на видимом. Описание блудницы даже, во что она облачена, блеск, золото, жемчуги, порфира, вся вот эта вот внешность, вот, это все, друзья, успех. И успех этот еще чем гарантирован? Он гарантирован зверем, то есть поддержкой государственной власти. Посмотрите сегодня все громкие праздники религиозные, когда их начинают организовывать, особенно та страна, где есть доминирующая та или иная религия, к этим праздникам обязательно подключаются власти, обязательно подключаются городские администрации, различные службы, они содействуют. В нашем городе тоже где-то больше 10 лет храм православный строили, так и не построили. И уже вот сейчас поджимает их праздник 2001 года, праздник Рождества Троицы, сейчас все силы брошены. Счета в банках пооткрывали, просят, побираются, призывы в газетах, всем миром построим храм, всем миром, значит, ну, приступим к этому делу. Описание-то говорит, не любите мира, не того, что в мире. Девизы совершенно антиевангельские, и все равно их не хватает. И уже когда подключились вот государственные структуры, строительные организации, вроде бы дело пошло. Все это опять рассчитано на успех, чтобы к определенному сроку, с позолоченными там вот куполами, вот все этот успех. И вот блудница на этом успехе, она сейчас формируется. Они пишут, они говорят, вот, и громкие музыкальные там произведения, все это отточено, сформировано. Вот различные курсы, поездки, миссии, конференции, вот эти многотысячные, многодесятитысячные даже. Все это с таким блеском проходит. И как в одном месте, это в книге Иова, по-моему, в 6 главе написано, они Бога носят как бы на руках своих. Но это говорит шатры беззаконников, грабителей, хотя они Бога носят как бы на руках своих. Но это не шатры правых, это не тех истинных сподвижников, последователей Христа. По словам, особенно на устах, все, что говорят, как бы Бога на руках носит. Но это все, друзья, внешний эффект. И вот эта вавилонская блудница, она сегодня что делает? В одной книжке «Хорошая мысль» была сказана. Она, значит, внедряет христианские принципы в жизнь без исповедания Христа. Ну, это вот есть такой способ. Будут говорить «Господи, Господи»,